«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06. Доброе утро всем. Меня зовут Сергей Рыбко, и сегодня я и вы адресуем свои вопросы профессору, генеральному директору компании «Инфотек Консалт» Тамаре Кандеваке. Тамара Ливановна, доброе утро.
Добрый день, Сергей.
Только что в информационном выпуске слушатели, может, обратили внимание на сообщение о том, что, да, Россия начала фактическое сокращение добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК. Сейчас первый этап сокращения — это сокращение на 50 тысяч баррелей в сутки, и к концу года, даже нет, по-моему, не к концу года, к концу весны это сокращение мы нарастим до 300 тысяч баррелей в сутки. Вот объем этого сокращения. Вы так утомленно об этом слушаете, потому что я понимаю, что вокруг этой темы, ну, не первые десяток лет можно говорить, но все-таки давайте хотя бы, ну, с информационной точки зрения к этой истории, с этой договоренностью, с этими венскими договоренностями подойдем. Почему они в принципе работают? Объемы сокращения незначительные. Уверенность в том, что все будут договоренности соблюдать, не твердая. Почему работает? Почему цена поднялась?
Цена поднялась, но мы говорим, давайте сначала о цене. Мы говорим о цене сегодняшнего дня. Это дневная цена. Есть большая разница между ценой дня...
Среднемесячной и среднегодовой.
Объективно это среднегодовая. Вот цена растет на информационных сообщениях. Это особенность нефтяного рынка, хотя...
Чуть ближе, пожалуйста.
Хотя у нас кто-то из великих, по-моему, Владимир Владимирович сказал, что ценообразование на нефть вещь таинственная, но на самом деле там нет ничего сложного. Нефть состоит из физического товара, его не так много, да, который потом перерабатывает бензин, дизельное топливо там и так далее, и огромного количества бумажных инструментов. Вот большая часть — это бумажные инструменты. Бумажными инструментами руководит в каком-то смысле информационное агентство. Ну вот вы могли бы руководить.
Да, но почему рынок в это верит? Почему он верит в эти обещания? Ну, в обещание участников этих договоренностей сокращать добычу. Ну, почему это работает? Я все равно не понимаю.
Есть...
Потому что нет других каких-то факторов и инструментов влияния. Работают с чем есть?
Все факторы исключительно спекулятивные. То есть какой есть факторы, можно разбить там на определенные данные. Это там финансовые факторы, там ураганы, погода. То есть те, которые оказывают влияние. Обычно их озвучивают информационные агентства, ну, там, типа Bloomberg, типа Reuters, там, и так далее. Там.
Но, в свою очередь, они ссылаются на, ну, либо экспертов, либо на источники в компаниях.
Ссылаются, но не всегда. Ну, ОПЕК является, конечно, менеджером на рынке, то есть инструментом влияния, лицо влияния, да.
При том, что на этом рынке, как вы сказали, значительная часть этого рынка представлена именно бумагами, но в случае с Россией это ведь не так. Мы-то как раз чемпионы по вот настоящему всамделишному товару, нет?
Ну, если мы говорим в целом мировой рынок, то доля, если мы возьмем большой рынок, включая бумагу, то нашу долю там нас в лупу не видно. Если вы отдельно выделите
физически... В той бумажной части, а вот с точки зрения физического товара...
С точки зрения физического товара, да, но с точки зрения физического товара он настолько завязан на бумажный рынок, что фактически с точки зрения ценообразования он не имеет значения. То есть обычные инструменты спрос-предложения не работают.
Хорошо. Венские договоренности достигнуты, они соблюдаются, вероятно, будут соблюдаться. Еще тогда какие инструменты вот в течение... Ну, 17-го года, раз он только начинается, мы должны вот обязательно принимать во внимание, чтобы оценить то, как цена будет меняться.
Ну, вы знаете, чтобы на этот вопрос ответить, очень хорошо посмотреть, что происходит в американском конгрессе. Там не так давно обсуждались вопросы, что им делать, как им быть, что говорят их аналитики. Так вот, я, наверное, процитирую, потому что, ну, думаю, что их аналитики будут... Ну, то есть не думаю, их аналитики предсказывают, что... Америка будет наращивать добычу сланцевой нефти.
Но они
примерно на те количества.
Наращивать именно добычу, а импорты, просто запасание нефти, которое, кажется, мы наблюдали.
У них там все заполнено. Сколько ее можно запасать? Они поздавали в аренду все хранилище, которое есть, там многие трейдеры закупили этой нефти.
Это для себя или это потенциальный выход?
На продажу.
На продажу. Но продавать ведь нужно в момент, когда будет по-настоящему дорого.
Ждут.
Вот на что они рассчитывают, если они собираются со сланцевой нефтью ворваться и, может быть, ну, обрушить, не обрушить, но цены, вероятно, снизятся после этого. В какой момент они тогда рассчитывают заработать на накопленном?
Ну, просто разные лица или разные группировки имеют разные интересы. Допустим, американский народ, безусловно, заинтересован в том, чтобы были дешевые цены на бензин. Это понятно. И мы тоже с вами, да? Вот, правительство там, у него другие интересы. У трейдеров, у них, конечно, они ищут, ловят рыбку в мутной воде, хотят заработать. Это тоже естественно.
Ну, то есть в США консолидированного интереса на нефтяном рынке нет, а в России можно утверждать, что он есть? Ну, вот без относительно интереса рядового потребителя, гражданина, который там...
Ну да, в общем, если откинуть рядового потребителя...
То у России консолидированная позиция...
Вот значит, Россия при любом раскладе заинтересована в высоких ценах на нефть. Или в высоких, или в разумных, как минимум, справедливых. Которые позволяют поддерживать нашу экономику.
Раз вы упомянули это словосочетание «справедливая цена на нефть», я слушателям, в общем, рекомендую эту публикацию на сайте OilExpert. Большое интервью с нашей сегодняшней гостьей. Вы там тоже многократно говорите о справедливой цене на нефть. Называете цену $70 за баррель. Готовы обосновывать?
Ну, цифрами нет, потому что это много цифр. Но это речь идет фактически о замыкающей нефти. То есть это как бы тот уровень цены, который позволяет стране, ну, нашей стране жить комфортно, вкладывать деньги в добычу и в дальнейшем в ее поиск и разведку.
А, то есть это критерий справедливости строго для Российской Федерации?
Нет, это по средней нефти, то есть по замыкающей нефти. Нефть бывает, ну, как бы разной цены. Стоимость запасов, ну, например, вот Россия 10 миллионов баррелей, грубо говоря, в сутки поставляет. Если она с рынка уйдет, цена поднимется полностью, да, 100%.
Поставляет или добывает? Именно продает?
Продает.
Угу.
Вот, значит, если она уйдет, вот эти запасы, цена поднимется моментально и очень быстро. Вот вообще перестанет поставлять.
Ну, и, разумеется, тут же найдутся поставщики, которые займут ее место.
Нет, нельзя так быстро нарастить добычу. Вот этот объем критичен. Вот, допустим, Россия обиделась, понимаете, и развелась со всеми, перестала добывать. Значит, поэтому так не делается. Но для того, чтобы мы поддерживали вот этот вот баланс там своей нефтью, да, цены нам должны быть комфортны.
И это тоже наш инструмент влияния на рынки. Ну, то есть, когда
мы им как-то странно пользуемся. Да, это наш инструмент влияния на рынки, понимаете. Я считаю, что мы должны совершенно... откровенно заявить.
Шантажировать?
Не надо шантажировать, надо откровенно говорить, договариваться. Говорить, дорогие товарищи, наша доля в распределении, в мировом распределении труда, да, мы добываем ресурсы, они у нас есть, мы вам их поставляем. Но если вы не обеспечиваете нам нормальную цену, мы можем их сохранить для будущих поколений, например.
Но по ту сторону тоже, наверное, понимают, что у нас там более... 30%, это я говорю о бюджете на 2017 год, более 30% доходной части бюджета, это вот нефтегазовые доходы. Они тоже это там понимают и, наверное, догадываются, что мы так просто с рынка не уйдем.
Понимают, но нужно договариваться. Иногда все-таки лучше как-то с более с позиции силы.
А эти переговоры, вот строго к дипломатической части, если обратиться, это должны... на высочайшем политическом уровне проходить? Или представители компании, представители корпорации между собой в своем кругу это все должны
представители
решать?
Компании, я думаю, нет. Думаю, что на политическом уровне это, конечно, должно озвучиваться. Но должна быть какая-то программа нормальная вот этой озвучки. То есть то, что вот я наблюдаю, допустим, за последние годы, я вижу, что каждый говорит, ну, как говорится, в одну дуду никто не... дудит.
Говоря каждый, вы имеете в виду там президент, министр энергетики, там, господин Миллер?
Ну, разные вещи. Господин Миллер, он по газу, он не по нефти, у него там другая точка зрения, но говорят разные вещи. Потом, понимаете, вообще, вот почему, что значит говорит президент? Вот, допустим, в тех же Соединенных Штатах.
Вот вы, извините, вы сами сказали, что там нет тоже консолидированной позиции, нет, консолидированного подхода. Да. Почему мы вдруг в состоянии его выработать?
У нас другая сторона. Нас можно выработать консолидированный
подход. За счет вертикальности управления?
За счет вертикальности управления.
Я напоминаю слушателям, что у нас в студии Тамара Кандываки, профессор и генеральный директор компании Infotec Consult. Можете присоединяться к нашему разговору. Напоминаю, смс-портал наш +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот. Это наш бот в Телеграме. Адресуйтесь к нему. И телефон прямого эфира 7373948. Код 495. Владимир уже интересуется, влияло ли на рынке хоть как-то сирийская нелегальная нефть?
Не очень влияло, потому что было совсем немного. А больше как новостная лента.
А вот, кстати, где это можно было вообще отследить хоть как-то? То есть сообщать мы действительно могли вообще о чем угодно, а вот отследить этот объем?
Ну, отследить объем можно было там по расчетам примерно прикинуть, чтобы было понятно, что Сирия, допустим, добывала столько-то, потом часть там какая-то что-то разбомбилась, потом осталось типа сток. То есть это разница между добычей прошлого года и этого.
Угу.
Куда-то же она делась, понимаете?
Сама ситуация в Сирии...
Со спутника было видно.
То есть вот ровно посчитать...
Ну, грузовики. Ровно нет, но что-то было видно, да.
Сама ситуация на территории Сирии, на территории Ирака, все, что связано с борьбой с исламским государством, это влияло на нефтяные рынки вот как-то точечно всплесками какими-то? Например, прошла операция, наблюдаем колебания, там, доложили о тех-то и тех-то успехах или провалах, даже неважно какой стороны, есть колебания или нет, это влияние только такое долгосрочное?
Нет, вот это как раз краткосрочное влияние. Вот оно, безусловно, влияло. Вот влияние вот этих вот спекулятивных факторов, понимаете, оно связано с изменением психологии тех людей, которые торгуют нефть. Вот это не подождите, да, это не производственник советского периода, это не человек, ориентированный на позитивный производственный результат, понимаете? Это трейдеры, спекулянты. То есть они, ну вот место производственника у нас сегодня заменил вот этот вот эффективный менеджер. Понимаете, который замотивирован на финансы.
На цифры.
На финансы, на деньги, только на деньги.
Но это все равно продолжает меня удивлять, потому что они же все-таки профессионалы. Я понимаю, когда рядовая публика читает заголовок и...
Но они не профессионалы в добыче нефти, в переработке, понимаете, вот в таких вещах, в инженерных. Это профессионалы в том, чтобы делать деньги. Им все равно делать деньги на курсе доллара, на курсе акций. На росте нефти, понимаете, это другая категория.
Раз мы к этому обратились, вопрос более... Глубоко, что ли, давайте копнем. Эволюция возможна? Ну, то есть, возможно, что это все обратится во что-то более строго научное? Все, что происходит на рынках. То есть, что эти люди будут оперировать не просто медийными какими-то вещами, а вот то, что вы описали. Инженерные знания, прочие какие-то области знаний,
нет,
которые в отрасли
существуют. Они очень много используют технического анализа. Это различные...
Программы, которые загружается некий объем данных, на них обсчитывают.
Да. И причем многие попадают.
Но это плохо, то, что рынок так устроен. Мы не пробовали ничего иного, но.
Вы знаете, я не считаю, что
какой-то цивилизации.
Мне кажется, что вот самый разумный путь развития любой экономики - это долгосрочный контракт. Если у вас есть хорошие долгосрочные отношения, поверьте мне, как мужчина-женщина, да? Это всегда лучше, чем когда у вас что-то не в порядке, понимаете? У вас есть заказчик, вот вы развиваете производство, допустим, это именно с точки зрения производства важно. Вы развиваете производство, вы инвестиции вкладываете, вы хотите что-то сделать в будущем.
Вы набрали обязательств.
Да, но вам нужно иметь постоянного заказчика. И быть уверенным, что он у вас купит продукт. То же самое здесь.
Я могу ошибаться, но разве в советский период Советский Союз по этому принципу действовал?
Да, Советский Союз действовал по
этому принципу. Да. Я просто припоминаю еще одно из ваших интервью, где вы рассказывали о том, что в основном спотовые сделки проводил Советский Союз, и за счет этого
преуспевал. Я говорю о внутренней экономике.
То есть и... производитель и поставщик, да, и конечный потребитель, да. Все, да, здесь внутри. Да. 7373948, телефон нашего прямого эфира. У меня, конечно, тоже вопросы еще есть, но сейчас хотелось к вам обратиться. Тамара, пожалуйста, наушники, и мы обращаемся к нашей публике. 7373948, наш прямой эфир. Доброе утро, слушаем. Алло, вы с нами. Как знаете. 7373948, вас приглашаем к разговору. Доброе утро.
Алло, здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня вопрос к Тамаре, эксперту. Как она вот оценивает две такие сделки? Покупку в 2013 году 19% акций BP компании «Роснефть» и, соответственно, вот недавнюю сделку продажи 19% акций «Роснефти» за 5 миллиардов долларов. Предыдущая сделка стоила 55 миллиардов. И какие убытки, соответственно, понесла такая, ну, это уже, собственно, транснациональная корпорация «Роснефть». Ведь это же 50 миллиардов, получается, убытков. В общем-то, они недооценили компанию «Роснефть». Куда они еще? Плюс там уже...
Спасибо, Святослав. У меня просто есть ощущение, немножко слушатель что-то путает по цифрам. Но он просто хочет нас обратить к разговору о сделке с продажей этого пакета «Роснефти». У вас есть вопросы к происходящему, или вы готовы строго сослаться на то, что у нас в разговоре прозвучало несколько минут назад, что просто есть вот вертикальная система управления, и поэтому все сработало и заработало? Вот на этом следует остановиться.
Ну, вы знаете, это сложный вопрос. Вот за 20 лет у нас не единственную компанию продавали. Действительно, мне кажется, что цифры вы называете не совсем четко, да, может быть, где-то, ну, что-то, да, не так, да? Но если взять общий принцип, знаете, вот что-то, что сегодня стоит одно, завтра что-то стоит другое, а через 20 лет мы эту сделку видим совсем по-другому. Вот я бы сегодня не хотела делать оценки финансовые, особенно по этой сделке, да? Я бы хотела на это посмотреть через год и через два. Мне кажется, что просто процесс еще не закончился.
Но когда был... дан сигнал, нужна приватизация, зачем это в итоге делалось? То есть вот было дано указание продать этот пакет, и ради этого было сделано, ну, все. То есть максимально экзотические покупатели найдены. Потом часть суммы еще доплачена буквально российскими компаниями. Зачем это стремление приватизировать этот пакет? Вот изначальный посыл, зачем это делалось?
Ну... Зачем это делалось? Зачем у нас делается? Ну, в принципе, для того, чтобы наполнить бюджет.
Ну да, это, в общем, официальная версия.
Это основная официальная версия.
7373948, снова к вашим вопросам. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, Владимир меня зовут. Вот у меня вопрос такой. А сколько надо мировой экономике времени, чтобы нарастить добычу и полностью отказаться от российской нефти, например, наложить на нас там эмбарго и так далее? Спасибо.
Ну, не факт, что это вообще возможно.
Ну, вы чуть раньше сказали, да, что в случае, если мы начинаем, ну, не шантажировать, но просто рассуждать о том, что мы полностью уходим с рынков, то не скоро... наше место на этих рынках займут. Но, а при этом разве это не будет серьезным, ну, преимуществом против прочих участников рынка? Вот мы уходим, цены поднимаются, они какое-то время благоденствуют.
Ну, во-первых, пойдут, конечно, пойдут проекты, но просто проекты, нефть очень разная. Она разная по качеству, разная по себестоимости. Допустим, проекты в Арктике, вот те же, которые у нас есть, они очень дорогие по себестоимости.
Они, в принципе, нужны?
Ну, я имею... Они будут для будущего. То есть идет постоянная разведка, понимаете? Иначе вы отстанете в любой момент.
Да, но это, скажем так, завоевание будущего с географической точки зрения. Если исходить из того, что рынок будет эволюционировать в сторону альтернативных источников энергии, вот как понять, на
что делать ставку? Этого мы с вами не знаем. Мы так думаем. Понимаете?
Вы как думаете?
Ну, вот я, честно, тоже думаю, что будет или электричество, или водород, или что-то. То есть,
момент... ставка на географию может быть не самая
разумная. Знаете, момент смены парадигмы, он где-то близко. Но я не думаю, что нефть уйдет совсем, понимаете? Это может касаться топлива, да? Или части топлива, допустим, для автомобиля. Угу. Но вы не забудьте, что есть еще нефтехимия, чисто химия, что там... альтернатив нет. Колготки и все такое делают, например, из нефти, в конечном счете.
Факт. Раз уж вы сказали о том, что нефть, она такая разная, и качество ее разное, когда об этом говорят, мне на ум всегда приходит Венесуэла.
Это да.
Нефть, которая, в общем, такая серьезная экзотика, не так много предприятий, которые готовы вообще браться за ее переработку. И сегодняшние новости, связанные с Венесуэлой, это попытка парламента отстранить президента Мадуро. Верховный суд Венесуэлы решил, что парламент не вправе принимать подобные решения. Но те беды, которые сейчас переживает Венесуэла, в значительной степени ведь связаны с ценами на нефть, верно? И от этого падения, возможно, она пострадала больше прочих. Вот при нынешних ценах на нефть вы допускаете, что... Я не представляю вас как политолога, но все-таки вопрос около политический, что ситуация в стране может выправиться именно за счет вот этих венских договоренностей, ну и прочих факторов, которые сейчас цены на нефть подняли.
Зависимость Венесуэлы от цен на нефть, она намного больше, чем России. Это очень, действительно, республика очень зависит на нефть. Нефть, которую она добывает, там она есть разного качества. Но есть, например, вот та, о которой речь идет, тяжелый. Вот нельзя так говорить, понимаете, что ее никакой завод там и так далее, да?
Кто ее
покупает? Она для битума. Из нее делают шикарный битум. Лучший в мире, ну, очень-очень хороший. А
в самой Венесуэле или...
Есть заводы в мире, и многие из них принадлежат Венесуэле, например, в Швеции, да, ну, в разных странах, да, которые делают этот битум, и потом его развозят по всем странам мира, и он очень высоко ценится. У нас есть аналогичное месторождение в России, это Ярикское в республике Коми, которое такого же качества. Вот те, кто строит дороги, они с придыханием вспоминают, понимаете, то время, когда в России делали битум из ярикской нефти. К сожалению, у нас тоже его не делают. Очень хорошая нефть. Шикарные дороги.
Почему не делают?
Дорогая экономика невыгодна, да? Невыгодна. Оказалось невыгодно. Низкий, ну, сравнить низкий.
Нет, вы же говорите, что даже вот внутри страны есть покупатель, который ждет этого. Как может быть невыгодно, когда вот созрев уже покупатель?
Потому что идет сравнение с ценой на другой продукт, который можно из него получить. Можно, допустим, мазут, можно битум. Может быть, сейчас ситуация изменится, там какие цены. Но когда сравнивают два продукта, получается, что невыгодно делать битум из этой нефти.
Ну и все-таки просто гипотетически нынешнее положение на нефтяном рынке может спасти Венесуэлу?
Ну, может, но еще, наверное, да. То есть если цены вырастут, конечно, ей станет комфортнее.
Если цены вырастут, прогноз на 2017 год можете давать? Только не говорите сразу, это такое неблагодарное дело. Да, мы знаем, что это неблагодарное дело, но всем всегда интересно услышать эксперта.
Хорошо. Вот только прямо здесь сейчас скажу. Значит, всегда есть несколько вариантов. Я не буду говорить, что неблагодарное дело, но зато я скажу, что есть несколько сценариев. Это почти то же самое. Значит, они зависят от того, как будет развиваться. Вот давайте предположим, что все будет идти как сейчас. Вот если все будет идти как сейчас, и не произойдут какие-то чудесные события, которые мы не знаем. Например, там две страны на Ближнем Востоке между собой не начнут войну там или что-то, да, или там вдруг неожиданно где-то потеплеет.
Хорошо, страшно, если мы замерли, то...
Мы замерли, да. То я так думаю, что где-то 55-60, это будет для 2017 года комфортный уровень в среднем по году. Но отклонения в течение года и по дням возможны.
Спасибо, это осторожный прогноз на весь 2017 год от Тамары Канделаки. Мы разговор продолжим уже после информационного выпуска. Я напоминаю, наш смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, пишите и туда тоже. Новости, возвращаемся после них.
Хороший вопрос.
Начинаем. 11.35 в студии Сергей Рыбко. И беседуем сегодня с Тамарой Канделаки, профессором, генеральным директором компании Infotech Consult. Мы закончили на вашем прогнозе на 2017 год. О прогнозировании, если вообще говорить, что следует считать самым... Я даже так спрошу. Самые достоверные, самые интересные источники... Ну, как прогнозов, так и вообще данных по нефтяным рынкам.
Отличный вопрос.
Но говоря самое интересное, я, скорее всего, имею в виду персоналии, например.
Вот. Знаете, самые надежные данные не российские. Это в первую очередь, это, конечно, Международное энергетическое агентство. Данные там примерно, кстати, к слову сказать, платные по большей части. Есть и бесплатные. Обычно вот свежий прогноз там какой-нибудь до какого-то года, он там платный, а старые какие-то бесплатные, то есть ознакомиться можно.
Эти прогнозы предоставляются... Просто заключается контракт, подписка. Как полагаете,
наши... Платите через карточку и покупаете, все просто.
Хорошо, так.
Получаете по электронной почте. Вот, теперь, надо понимать, что Международное энергетическое агентство в первую очередь представляет интересы стран-потребителей нефти. Второй прогноз – это Департамент энергетической информации Министерства энергетики США. Значит, там абсолютно все данные бесплатные, очень приличный бюджет, потому что вся эта деятельность финансируется. Они близко очень идут по цифрам к Международному энергетическому агентству, что не исключено, поскольку Америка является одним из акционеров, или как-то вот это как-то можно сказать, имеет большую долю и большое количество голосов в Международном энергетическом агентстве, которое вообще было создано с усилиями Киссинджера. Это то, что касается стран...
А мы как-то участвуем в деятельности агентства?
Нет, да, мы не участвуем. Но мы не потребители нефти, нам зачем там участвовать? Угу. Вот. То есть мы какие-то данные даем, там что-то, какое-то взаимодействие происходит, но...
Хорошо, а наши источники в таком случае это что?
Мы этими данными, я думаю, пользуемся. Ну, мы...
Нет, я имею в виду, Россия же тоже... российская сторона тоже же выступает с какими-то информационными сообщениями на тему. Вот они на чем строят свои заявления?
Кто на чем? На прессе.
На прессе.
Много на прессе.
Возвращаясь к разговору о персоналиях, которые делают какие-то заявления, это влияет на рынки. В конце прошлого года Олег Перов вообще, по-моему, между делом высказался о возможном росте цен на бензин для потребителей на 8-12%, после чего ему Федеральная антимонопольная служба предупреждение сделала. По-моему, в Министерстве энергетики кто-то высказался о том, что вот негоже руководителям компаний вроде Лукойла делать подобные заявления. Вот среди этих людей, руководителей компаний, есть те, кого можно прям вот буквально считать экспертом? Понятно, что у них есть и свой круг интересов, которые они могут лоббировать заявлениями.
Я думаю, что руководителям компании на эту тему выступать не нужно.
Законодательно следует это запретить?
Не законодательно, но это не их вопрос. И это вообще не их вопрос, прогнозировать цену на нефть. Угу. И выступать на эту тему, на мой взгляд, никому из них не нужно в открытой прессе. Потому что они выражают свою личную точку зрения. Это примерно как между собой был диалог между представителем пиар-службы Лукойла и пиар-службы Роснефти, понимаете,
да,
тоже широко озвученный.
Этого быть не должно на публике. Почему? Потому что это хаоса какого-то добавляет в целом в отношении
участников
рынка. Это
вообще ничего не положительного, не отрицательного добавляет. Это просто какой-то шум. Это называется информационный шум.
Это то настроение, с которым вы, в принципе, во время всей нашей беседы, по-моему, пребываете. Нас вызывает недовольство то, что очень много внимания этой теме уделяется в медиа, верно? Нужно, в принципе, меньше давать этой информации, чтобы чуть чище она была.
Информация должна быть, безусловно, чистая. Смотрите. Допустим, представим такую вещь. Во-первых, что цены на нефтепродукты вырастут, или это озвучивали все эксперты и аналитики, которые в этом разбираются, которые действительно считают. И это было понятно после принятия бюджета. Потому что когда у нас поднимают налоги, долю налогов в цене бензина, дизельного топлива, конкретно речь шла об акцизе, изменения налоговой системы, это автоматически выражается в росте топлива. Просто это происходит отсрочно. Не в тот же день, как говорится, а позже. Здесь как раз речь идет о физическом...
Это предсказать может любой.
Даже посчитать. Да. Может быть, не каждый может посчитать грамотно, потому что все-таки надо определенные расчеты уметь делать, и это не каждый может, знаете. Для чего? Ну, так происходит, когда цена растет. Ну, вот я, допустим, на одном сайте одной компании читала замечательную совершенно фразу, чего хочу все компании, цены предостеречь. Компанию не назову. Вот пишет компания. Типа цены на нефть выросли. Цены на бензин выросли в мире. И вот у нас типа на заправке они тоже выросли. Вот цены на дизельное топливо в мире выросли. Там где-то что-то произошло. Там ссылаются на все, что не может. А потом они выросли типа на 2 рубля, да? А потом пишут, решением компании на 5 копеек мы опустили. Вот это все, понимаете, выглядит очень странно.
Это какая-то,
почему?
Да, суета.
Да, они растут тоже решением компании.
Но вы не допускаете, что раз уж мы так строго, так много про медиа говорим, что это даже не какие-то серьезные внутренние решения публикуются, а просто пресс-релизы. Есть пресс-служба, которая хочет выполнять свою работу и кроит эти тексты, ну, из того, что есть.
Мне кажется, что во многих компаниях очень грамотные пресс-службы, и они как раз этого не делают. Вот я еще раз говорю, на мой взгляд, Россия не российские компании, не на уровне страны. Мы не являемся актором вот этого мирового нефтяного рынка. Мы можем что-то говорить и обсуждать о своем рынке, но есть пресса для людей и есть профессиональная пресса, понимаете? Она совсем другая, в котором уже обсуждаются факторные вещи там и так далее. Это немножко разница, ну, так же, как медицинская, понимаете?
Ну да.
Вы же не будете читать
медицинскую. Есть журналы о здоровье глянцевые, а есть медицинские научные журналы.
Это разница.
Вопрос, который нельзя, наверное, не задать. Вы говорили о справедливой цене в $70 за баррель, ну вот в течение 2017 года. В бюджетном проекте на ближайшие 3 года заложена цена $40 за баррель. Это называется консервативным сценарием. А почему не экстремальным сценарием? То есть вот если мы допускаем, что...
Ну, если это не так плохо, что мы считаем бюджет на худший вариант... Другой вопрос, что где-то эти деньги все равно нужно взять, и взяли их за счет роста налогов. Это не очень хорошо. У нас все равно выросло нагрузка. Можно называть эти налоги по-разному. Просто когда говорят про налоги, обычно как бы имеют в виду только подоходные, налоги на предприятия. А вот эти как бы нефтяные, то, что с нефтянки берут, они специфические. Но вы же понимаете, что если растет цена на бензин или на дизельное топливо, то автоматически это выражается в ценах на другие товары, потому что у всех есть топливная составляющая.
Ну да, просто... и куча прочих факторов меняются, там, покупательная способность и прочее, прочее.
Да, но нормальной грамотной оценки доли вот этого никто не делал с советских времен, то есть это очень неаккуратно делается. А когда нужно поднимать, то сразу говорят, что она типа маленькая. Вот подняли, допустим, сейчас цены на метро, да, на 2 рубля, по-моему, подняли. Ой, это совсем типа немножко. Но если каждый год поднимать понемножку, это получается немножко.
Но $40 за баррель, у вас есть представление, откуда взята именно эта цифра? Просто для красоты, аккуратности и дуют на молоко, а не зачем?
Я, насколько представляю, вот никаких расчетов за этим нет. То есть
интуиция?
Ну, выбрали экспертно. Не может там быть расчетов, понимаете? Реально, как бы, все равно цену на нефть в том виде, в каком она есть, среднегодовую тоже никто не знает. Можно посчитать, какой она должна быть, понимаете?
Угу.
Но как ей сманипулируют, вот этого предсказать нельзя.
Хорошо, прежде чем снова обратиться к вопросам слушателей, по новостям сегодняшним есть еще один разговор. Вот эти нефтегазовые отношения России и Белоруссии, которые, кажется, становятся все сложнее и сложнее. Вы вникали в эту историю? Вот если брать хронологически, наверное, с января прошлого года за этим можно начать наблюдать. Белоруссия копит собственный долг за газ. Правильно? Поставляемые России. Россия, исходя из этого, ставит условия, связанные с ценой на транзит нефти в Белоруссию, с поставками нефти в Белоруссию. Белоруссия тоже в качестве отдельного условия в рамках этого же спора просит какой-то кредит. В общем, много-много-много сложных каких-то предложений. Почему Почему такой детский сад происходит? Почему мы не можем, как вот вы описывали чуть ранее, строго на своей стороне сказать, ах так, ну хорошо, мы тогда вообще прекращаем все отношения вот по этому направлению и по этому направлению. Окончательно там, прерываем поставки газа, окончательно прерываем поставки нефти. Почему так строго условия не ставятся?
Ну, во-первых, у нас все-таки надо не забывать, что нефть, она не принадлежит государству. Понимаете? Она принадлежит компаниям.
Угу. Добытым. И видите? Они как бы вправе решить, действуют ли они с белорусскими партнерами.
Но есть межправительственные соглашения между странами, входящие в Единый таможенный союз и в ЕАЭС.
Да.
В данной ситуации это ЕАЭС. И мы с Белоруссией находимся в едином пространстве. То, что мы туда поставляем, идет без пошлин, то, что они нам поставляют, идет без пошлин. Кроме того, есть второй момент. В Беларуси очень хорошие нефтеперерабатывающие заводы. Вообще все, что там многое, не все, но многое из того, что там осталось от Советского Союза, в отличие от Украины, кстати.
И, нефтепереработка?
Да. Нефтепереработка, нефтехимия, химическая, лакокраска там и так далее в очень хорошем состоянии. Были вложены определенные средства, заводы были модернизированы. При этом один из заводов принадлежит нефтяной компании «Славнефть», которая, я напомню, половина принадлежит «Газпромнефти», половина «Роснефти». Это российское имущество.
Я понял. Ну, то есть, чтобы не подставлять российские компании. Но...
Да. Теперь дальше. Дальше. Второй завод, Новополоцкий, тоже современный хороший завод. Он работает на давальческом сырье. Давальцы там тоже частично российские компании, может быть, их юридические лица. То есть мы сами себе ограничиваем. Это не значит, что мы продаем правительству Беларуси нефть, понимаете? Мы ставим ее на переработку, на заводы, и часть этого продукта потом возвращается в Российскую Федерацию, поскольку у нас время от времени бывают дефициты по бензину.
Вы упомянули межправительственное соглашение. А как, в принципе, осуществляется управление именно государством, вот отраслью? Потому что те же сокращения добычи, на которые мы подписались, но их же осуществляют не только компании с не только госкомпании, их осуществляют все компании, которые добывают на территории Российской Федерации. Вот с чего бы им ограничивать добычу? Как государство распоряжается здесь?
Ну, государство договорится.
Ага.
Значит, вообще управлять...
Есть какой-то законный механизм?
Есть положение Министерства энергетики, которое его как-то функции описывает в разном виде. Но реально, как бы, я бы сказала так, управлять оно не может. Управлять можно только своей собственностью. Вы не думаете, что это как бы тавтология, да? Можно регулировать. Регулировать можно через различные роды акты, через доступ к нефтепроводу, через выпуск всяких графиков там и так далее, и тому подобное, разных документов. Ну и, конечно, телефонное право, наверное, тоже никто не отменил.
Угу. И еще в истории России и Белоруссии то, на что хочется обратить внимание, это разговоры о цене транзита нефти через Белоруссию. Почему это вообще забота наша? Почему конечный потребитель не ввязывается в эту историю и, может быть, даже не оплачивает этот транзит? Почему это вот так не организовано?
Знаете, я, честно сказать, особых сложностей по белорусскому транзиту нефти не заметила. Очень долго была острая проблема по транзиту нефти через Украину.
Ну, да.
Это прям была больная тема. Вот там действительно нефтяной транзит был, как сейчас, газовый. Понимаете? И этот вопрос компания «Транснефть» решила, вот, можно сказать, одним щелчком пальца. Построили трубопровод в обход суходольная Родионовка. До этого прям казалось совсем невозможно. Это было лет 15 назад. Построили его в какие-то очень рекордные сроки там. Протяженность небольшая, сделали быстро, и вся эта нефть пошла через российский порт.
Да, но я все-таки спрашиваю, почему забота о транзите? Хорошо. Тамара Канделаки у нас в студии. Присоединяйтесь к нашему разговору. 7373-948, телефон нашего прямого эфира. Тамара, наушники, пожалуйста. Вот они. 7373-948, наш прямой эфир, и вы с нами. Здравствуйте.
Здравствуйте, Тамара Ливановна, здравствуйте. Являюсь почитателем, почитываю иногда ваши прогнозы, статьи. Хотел бы немножечко защитить вас. Делать прогнозы, как и погода, можно только на неделю. Это чтобы, скажем так, в очередной раз еще кто-то не задал вопроса, что у нас будет через месяц, да?
Да.
Вот, у меня два вопроса к вам. Первый вопрос. Когда... Потому что я немножечко сейчас отошел именно от нефтехимии, занимаюсь больше полупродуктом. Вопрос следующий. Вот в советские времена у нас наши специалисты все, скажем так, ну, негодуют, что мы никак не можем выйти на вот этот уровень даже экспорта, нормального экспорта именно нефтехимии, потому что в те времена, как вы знаете, мы занимали очень серьезные позиции по всей нефтехимии. Вот это первый вопрос. То есть когда выйдем и вообще какие перспективы в этом плане. И второй вопрос. Почему все-таки практически никто не пытается регулировать поставку полупродуктов, экспорта полупродуктов, и хотя, ну, я считаю, что в тех объемах, которые мы поставляем именно в полупродуктах, поставляем на экспорт, тоже в значительной степени влияет на и на наш бюджет, хотя понятно, каким образом все это продается, вот, и влияет, в принципе, на оборот нефтепродуктов, потому что то, что мы продаем нефть, это понятно, а все равно же мы получаем некий конечный продукт. Вот почему до сих пор никак не регулируется именно поставка полупродуктов именно на законодательном уровне, может быть, на международном уровне? Спасибо.
Спасибо. Вообще слово «полупродукт» в публикациях о нефти даже не часто встречается.
Понимаю.
Можно ответить? Да, конечно, да? Пожалуйста.
Значит, наверное, по нефтехимии. Вы знаете, я вообще согласна с вами не даже не на 100%, а на 1000%. То есть наш путь, которым мы должны идти, это увеличение переработки. Всего на свете, что мы делаем. То есть чем меньше мы будем гнать сырье на экспорт, тем лучше будет для нас. Должен идти готовый продукт. Но для того, чтобы он должен быть надлежащего качества. Он должен быть не только надлежащим, он должен быть отличного качества, лучшего в мире. Для этого нужны технологии, для этого нужно поддерживать науку, но для этого много всего надо делать. И для этого нужна очень хорошая программа, взвешенная, научная, в котором все связано между собой. И это не надо, вот газохимия, слово придумали, нефтехимия, понимаете, она была всегда нефтехимия. И то же самое с химией. Будет хорошего качества продукт, и лучше всего даже, чтобы это были изделия, понимаете? И тогда в экономике не надо будет вообще акциз на топливо вводить и все остальное, чтобы наполнить бюджет. Это первое. Второй вопрос, то, что касается полупродуктов. Я так понимаю, что вы имеете в виду в первую очередь вакуумный газоль и прямогонный бензин. Но у нас термин полупродукт связан. На самом деле сегодня вот та система кодов ТНВД, которая есть, и, соответственно, к ним таможенных пошлин, которые к этим кодам привязаны, туда полностью попадают все полупродукты, и вакуумный газоль, и прямогонный бензин.
Это плохо и неправильно, нужно выделять в отдельную группу,
нормально.
Отдельные коды.
Ну, вообще, я вам скажу так, я бы выделила. На мой взгляд, это неудобно, это не позволяет анализировать рынок грамотно. Сегодня у нас получается, что вакуумный газоль попадает, фактически вместе с мазутом. Хотя это продукт, который содержит и дизельную фракцию, и мазутную. И это действительно сырье для дальнейшей переработки. Прямогонный бензин тоже там очень неудобно, он выделяется, он тремя кодами ТНВД выделяется. Я вообще с удовольствием бы проконсультировала на эту тему Министерство экономического развития.
Но вы практически об этом говорили, когда начали отвечать на этот вопрос. Да. То есть нет программы, соответственно, некому составлять программы.
Ну, это программа получается, вопрос. Понимаете, каждый, мне кажется, что вот нет... Каждое министерство как бы в свою, ну, свою часть какую-то делает, нет чего-то объединения, да, то есть нет интеграции какой-то между ними. Они обсуждают какие-то вещи, решают, но почему-то очень все это двигается медленно и не связано. Я думаю сама, что у нас нет Госкомитета по науке и технике. Даже не Госплана, а вот той части, которая бы, допустим, вот занималась вот этим научным обоснованием вот этого процесса.
Ну, это были бы просто экспертные консультации, экспертные какие-то документы издавались. Это и так существует по всем возможным направлениям, которым занимается правительство. Есть какие-то экспертные группы, они для них работают, нет?
Вы читали, что они пишут?
Читал и с самими писателями многократно здесь в эфире говорил. Но хорошо, откуда тогда взять спецов, которые бы, ну, вас устроили, хорошо, тексты, которые бы устроили вас?
Нет,
ну
я не то, чтобы... Я уж так, я не истина в последней инстанции, да что вы. Понимаете, вот это вообще, конечно, сложный вопрос, но как у нас происходит, все равно в основе любого планирования, а планирование какое-то все равно должно быть. Должен быть научное обоснование, научный анализ. Вот это по-другому никак. То есть нельзя сделать госплан, не имея Госкомитета по науке и технике.
У нас не так много времени остается, поэтому слово слушателям. 7373948, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, ваш вопрос.
Вопрос такой. Как долго вот такие фирмы-прокладки типа Роснефтегаза будут сидеть на бюджетных деньгах, как вы считаете еще?
Угу. Но вы, по выражению лица, я понимаю, что вы не понимаете, о чем вопрос, или у вас какие-то затруднения с ответом. Просто про Роснефтегаз интересовались еще во время большой пресс-конференции президента Владимира Путина. Там журналистка «Ведомости» указывала на то, что, по-моему, как раз про сделку с Роснефтью речь шла, что вот какая-то часть средств от этой сделки была перечислена Роснефтегазу, и вот он как-то ими вольно мог бы распорядиться. Если я правильно припоминаю.
Ох, я боюсь, это вопрос не ко мне.
Хорошо, так и понимаем. 7373948, прямой наш эфир, вы с нами в нем. Здравствуйте, доброе утро.
Добрый день,
да.
Виктор Михайлович.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вот куда деваются вот эти самые излишки или в бюджете, которые возникают, когда нефть не $40, а гораздо выше? Как они распределяются? Куда деваются эти средства?
Ну, это вопрос строго по бюджету. И тоже.
Нет, это вопрос по бюджету, но вы знаете, бюджет открыт, вы можете всегда открыть бюджет и посмотреть. Просто там нельзя сказать, ну как, формируется сначала доходная часть бюджета.
Но у нас же есть резервный фонд, фонд национального благосостояния.
Нет, все там это... все прописано. Там есть сайт федерального казначейства, вы знаете, там страница 700, инструкция, ну... Пересказать в двух словах просто невозможно. Ну, куда это? По расходной части расписывается, по статьям.
7373948, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тише приемник, пожалуйста. Пойдем. Тише приемник, будьте добры.
Будьте любезны, скажите, да. Пожалуйста, почему мы не перерабатываем свои полезные ископаемые? Нефть, газ, надо перерабатывать до конечных продуктов.
Ну, только что же, Тамара Ливановна, вот к этому всех
вы
и призывала.
Знаете, я с вами совершенно согласна, нам надо перерабатывать, но у нас сейчас так отстроена налоговая система, что выгоднее экспортировать нефть, понимаете? Это ошибка.
А именно налоговая,
да, это налоговая мерика
влияет на то, что, да, система так, да, организована. Не попадались вам какие-то публикации? Вот Максим Орешкин накануне большое интервью дал министру экономического развития о том, какие меры для развития экономики намерены принимать правительство в ближайшие годы. Вы не помните каких-то публикаций, опять же, последнего времени о том, что какие-то новые налоговые... Какие-то налоговые инновации в этой области?
Нет, ну, будут вводить НДФР для нефти, но это опять налог на финансовый результат, то, что касается нефти. Самый интересный документ, который можно читать, это действительно бюджет Российской Федерации.
Согласен. Там у меня вот очень, в закладках постоянно к этой
очень
передаче.
Очень хорошо все написано, там прям хорошо написано. И $40 за баррель написано. И если еще к нему прочитать пояснительную записку, вот она, к сожалению, не печатается, то там прям становится понятно, что, откуда и куда. Налоги растут, но есть причина. Мы действительно
сегодня...
Наполнение
бюджета.
Да, не хватает денег на то, на все, на пятое-десятое.
Вот, времени у нас тоже уже на продолжение разговора не хватает. Я благодарю Тамару Кандываки за эту беседу. У нас в студии была профессор, генеральный директор компании Infotech Consult Тамара Кандываки. Ждем вас снова. Спасибо.
Сереж, спасибо, мне было очень интересно.